«Ну что, пора? Пора на сцену. Взорвем это милое местечко. Устроим им запоминающийся вечерок». Девушка тряхнула головой и взбила рукой волосы. Все двинулись на сцену. Вадим остался сидеть. Его выход был чуть позднее. Он услышал зажигательные звуки скрипки. Вот бухнули барабаны, бас-гитара. Веселье началось. Концерт проходил отлично. Появление неистового монаха, как всегда, вызвало бурю восторга. Его романсы тоже всем понравились. Сильвия, похоже, расслабилась и решила, что дурные предчувствия — просто плод разыгравшейся женской фантазии. Как выяснилось, совсем скоро она была права лишь частично. Во время небольшого антракта месье Гонзалес зашел к музыкантам, поблагодарил за отличный концерт и спросил, может ли монах на несколько минут подойти к гостям, поскольку те хотят с ним познакомиться. Никто не возражал. Хозяин провел его в небольшую уютную комнату с видом на закатное солнце. «Любуйтесь пейзажем, пейте вино, наслаждайтесь, ведь жизнь — короткая остановка по пути на небеса!» Он налил вино в бокал. «Через пару минут я вас кое с кем познакомлю». Затем быстро вышел из комнаты. Солнце садилось не в море, а за горы, видневшиеся за заливом. Облака компактно разместились в одной части небосвода, словно разругались с уходящим солнцем и теперь решили жить врозь. Они окрасились в розовый тон, который дал отблеск воде. Все вокруг засияло оттенками бордового, словно мир был спрятан за бокалом красного вина. Вадим отпил, облизнул губы, ощутил густой терпкий вкус. Поставил бокал на стол и с удовольствием развалился в мягком кресле. Похоже, наступила реакция. Он чувствовал себя совершенно расслабленным. Было приятно сидеть, ни о чем не думать, просто наслаждаясь редкой минутой полной беззаботности. Глаза закрывались. Хотелось задремать. Впрочем, хозяевам спящий гость покажется невежливым. Он попытался собраться, выпить еще. Но приподниматься было лень, телу нравилось лежать. Вадим дал мысленную команду бокалу подвинуться ближе и прыгнуть в руку. Тот скакнул так быстро, что он с трудом поймал, пролив часть вина на сутану. «Как ты это делаешь?» — услышал он тихий голос месье Гонзалеса, который оказался за спиной, хотя Вадим мог поклясться, что секунду назад его там не было. Неожиданно руки оказались зажаты чем-то невидимым, и ноги тоже. Происходило что-то совсем необычное. Он чувствовал себя Гулливером, обнаружившим, что какие-то твари привязали его тысячами прочных шелковых ниток к земле. Попытался расчистить туман, сгустившийся в голове. «Опоили они меня, что ли? Или околдовали?» Отчаянное усилие не пропало даром. Туман частично рассеялся, сразу стало легче. Кольца на руках и ногах лопнули. Вадим вскочил. «Вот это да! Ты очень силен!» — с восторгом закричал месье Гонзалес. «А если вот так?» Вадим почувствовал, как сутана, словно смирительная рубашка, спеленала тело, сковывая движение. Взбесившийся воротник душил, а капюшон, словно тиски, сдавил голову. Но теперь, когда тумана в голове не было, он легко преодолел напор обезумевшей одежды и мысленно врезал ухмыляющемуся месье Гонзалесу. Тот отлетел к стене. «А ну, хватит!» — раздался повелительный женский голос. «Вы так убьете друг друга!» В комнату вошла элегантная дама того неопределенного женского возраста, назовем его после 45, когда дальнейшее уточнение невозможно. «Здравствуй, Вадим», — сказала она. «Меня зовут баронесса Селин Вальмонт, и я давно хотела встретиться с тобой». Глядя в ее красивое улыбающееся лицо, он сразу понял, кто здесь главный, а еще что отдых, обещанный в потустороннем мире, закончился, и где-то в небесных сферах вновь начнется кровавая война за мир, и здесь, на земле, ему вновь придется убивать, выполняя чужую волю. «Мою волю», — поправила Селин. «Ты создан быть оружием, и лучше быть на правой стороне». «Она читает мои мысли», — догадался Вадим, но почему-то не был удивлен. События приобретали логичность. Честно говоря, чего-то вроде этого он уже давно ждал, хотя не мог сказать, пойдет ли новое знакомство ему во благо. Но точно знал, что вся его жизнь, включая сам факт рождения, — была именно ради сегодняшней встречи. правая сторона?» — с сомнением, словно пробуя на вкус слова, произнес Вадим. «А вы кто?»
«Ты предполагал, что этот мир похож на фильм, который кто-то снимает?» — проворковала Селин. «Так мы — помощники режиссера в твоей терминологии. Хотя в действительности все намного сложнее».
«Мне надо будет грабить банки, убивать политиков», — гнул свою линию Вадим, пытаясь понять, чего же хотят от него собеседники. Он вдруг сообразил, что первый раз в жизни ему предлагают выбор. Он словно вышел из лабиринта, по которому его гнала судьба, и оказался в чистом поле на перекрестке трех дорог. Перед глазами путеводный камень, где написано: «Направо пойдешь — будешь за белых, налево — за черных, прямо отправишься — голову потеряешь». Только никто не объясняет, в чем разница.
«Разницы нет», — опять ответила на его мысли Селин. Вадим опешил и задумался. «Этот мир создан как столкновение противоположностей. Многие называют такое столкновение войной, но я бы назвала это любовью».
Вадим вообще перестал понимать, о чем она говорит. «Что происходит между мужчинами и женщинами в самые интимные моменты? Война или любовь?» — неожиданно попытался упростить теорию месье Гонзалес.
«Как назвать?» — замялся Вадим.
«Именно», — поддержала Селин. «Но в результате рождается ребенок. Новый мир».
«Секс между электроном и протоном создает материю», — опять привел странный пример месье Гонзалес.
«Наверное, его заклинило на сексе», — подумал Вадим.
Мадам Селин продолжала. «Вечная война — способ существования материального мира, Вселенной, нашей реальности. Война — существо женского пола. Она желает получить все, до чего может дотянуться. И лишь получив, готова что-то отдать. Например, новую жизнь».
Вадим почувствовал, что между словами у нее были пустоты, паузы, в которых скрывалось много чего. Возможно, там помещался весь наш мир. Может быть, и еще больше. Там прятался и сам Бог. «Вторая мировая война, насытившись кровавой жатвой, родила государство Израиль», — опять вроде бы не впопад сказал месье Гонзалес.
Глядя на застывшего парня, мадам Селин улыбнулась. «Давай не будем философствовать. Просто ответь себе, чего ты хочешь. Скитаться по свету в ожидании неминуемой старости или творить этот мир своими руками. Оставайся здесь. За пару месяцев месье Гонзалес многому научит тебя, расскажет о той миссии, для которой ты создан».
Задумавшись, Вадим украдкой приглядывался к баронессе, словно волк, которому предложили интересную должность в цирке. «Я останусь», — согласился он. После концерта сообщил Сильвии, что покидает ансамбль, поскольку получил приглашение работать в доме месье Гонзалеса. «Обещали платить безумно много», — добавил он для убедительности. «В дни зарплаты ко мне будут заходить караваны верблюдов, груженные золотом, драгоценными самоцветами, пряностями и благовониями».
«И кем будешь служить?»
Вадим замялся. Он не подумал о своей мнимой должности. «Охранником». Наконец нашелся правдоподобный ответ.
Девушка смотрела с подозрением, похоже, не очень верила. «У тебя все в порядке? Не нужна помощь? Мне не надо звонить в полицию?»
«Все нормально». Они поцеловались и больше уже никогда в жизни не встретились.
Он прожил у месье Гонзалеса почти полгода. В потустороннем мире, видимом лишь сквозь дымку сновидений, Бог Кришна создавал с небесным Вадимиром боевой орден шестой заповеди. В нашем мире месье Гонзалес строил такой орден в теле Вадима. Его натаскивали как боксера, готовящегося к бою за мировую корону, как вундеркинда к научной олимпиаде или как разведчика, внедряемого в чужую страну. Вадиму казалось, что, образно выражаясь, месье Гонзалес вынул из него все внутренности, включая мозг, и поменял на новые с улучшенными характеристиками. Тело менялось изнурительными тренировками, а разум — долгими беседами. Тренировки по мере совершенствования тела становились все более легкими, а новое мировоззрение прочным фундаментом ложилось на дно сознания. Теперь он был сильнейшим магом, черным колдуном, признавался себе в глубине души. Сначала месье Гонзалес перевернул ученику все представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. «У Бога нет этих понятий», — часто говорил учитель. «Первый запрет, который был наложен на людей, не есть яблоко с древа познания добра и зла. Но Адам и Ева съели запретное яблоко. И теперь добро и зло существуют только в навсегда испорченном грехопадением мозгу людей».